Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я могу сказать, например, о польском пианисте Рауле Качальском. Он являл собой, собственно, традицию исполнения Шопена. Он был учеником ученика Шопена. Не следует думать, конечно же, что вот так играл Шопен, потому что то, как играли даже уже в конце 19 века, совсем не то, как играли в середине 19 века и так далее. Но, тем не менее, какие-то вещи там, конечно, принципиально отличаются. Это очень показательно.
Московский музыкант Петр Айду в разделе «Мои любимые пластинки» во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Жанр этой передачи я бы определил так – документальная драма или комедия. Автор Ирина Колесникова.
Заранее прошу прощения у слушателей, поскольку тема передачи малоприятная и в приличном обществе не обсуждается. Однако разговор пойдет нужный и, смею надеяться, полезный. Одним словом, спускаемся вниз. Я спустилась на первый этаж дома, в котором живу.
Здравствуйте, я просто хотела вас спросить, вы здесь живете, да?
На 10 этаже.
Вы знаете, что у нас нечистоты в подвале?
Да, конечно, знаю.
Как вы реагируете?
Очень плохо. Во-первых, дом гибнет, во-вторых, сильная вонь. Я вообще удивляюсь, как терпят люди первых этажей, они же не могут ни окон открыть. Зловоние просто страшное. Конечно, оно доходит и до 10 этажа, а на первом этаже заходишь, сразу выворачивает тебя от этих запахов.
Сколько времени вы это все наблюдаете?
Уже много лет, но периодически оно уменьшается. Не замечаешь этого или уже привыкаешь, но в последнее время это сильно опять стало вонять. Нужно бить колокола.
А скажите, пожалуйста, вы бросаете огурцы в унитаз?
Огурцы? Нет, конечно же.
Я почему спрашиваю? Потому что сантехник как-то вышел злой и сказал, что огурцы кто-то бросает.
Ну, может быть. Знаете, есть люди, конечно, которые выросли в чуме.
А съезжать не собираетесь?
Конечно, нет. Мы выбрали этот дом, когда он еще маленький был, строился. Да? Мы собираемся здесь жить.
Что вы здесь видели в подвале?
Ну, ужасы видели. Говно течет по полу. Извините меня за прямолинейность. Воняет страшно. Вместо технологических пробок в канализационные трубы вбиты бутылки пластиковые. То есть, соответственно, какая может быть герметичность? Волнует вопрос, а почему они не могут найти нормальные заглушки?
Но выбивают же эти бутылки?
Естественно, их выбивают.
Вот эта волна, сток.
Ну, как вы представляете себе трубу, которая сделана на заводе, в которую вбивают пластиковую бутылку?
Скажи, Боря, вы бросаете в унитаз огурцы?
Нет.
И мы вызывали, значит, и ЖЭКа, и сантехнику, и начальству звонили. Они принимали меры. Где-то подымут, почистят, подкорректируют. Хватает там на месяц, полтора, два, три.
Василий Иванович, в воскресенье что произошло?
А в воскресенье мы шли тут очень слышно...
Из подвала было
слышно? Из подвала, да. И слышно, что сильно течет вода. Мы туда зашли, посмотрели. Там буквально потоком прорвала где-то труба.
Василий Иванович, а вы что-нибудь бросаете в унитаз?
Да, Боже, сохрани, это, во-первых, при теперешней экономической кризисе выбрасывать продукты питания, это вообще грех. Да, огурцы соленые, да их не засаливают.
Ну, нас же все время обвиняют. Ну, что говорил Леня, ну вы же помните.
Да, он говорил так, Леня говорил, огурцы, потом женские вот эти, извините, прокладки, они там разбухают и полностью забивают. Потом кости, может, там, куры кто-нибудь, или рыбу, я не знаю, что. Но он ничего мне такого не показал. Надо было потребовать, чтобы... Покажи мне, где тебе...
Предъявил.
Другое дело, что он там... Правда, он ходил по колену там в резиновых сапогах, в этих фекалиях, то, может, не хотел искать. Если канализация забилась непроходимыми вещами по диаметру, или огурцами, или какая-то курица упала, или кость, или тряпка, а люди же пользуются канализацией, но набивается все, и начинается подниматься выше и выше и выше. Как-то было, я же еще в советские времена, лет 20-30 назад, я бывал на Нивках, так залило как раз на Новый год, то люди праздновали, теми же огурцами забили это самое. А я, значит, выносил ведрами, фекали.
А как вообще вот на Украине относятся к отхожим местам?
Села, даже вот мы сейчас на дачах, делаются отхожие места, организовывается колодец, он полностью герметизируется, чтобы нечистоты не... пробивались с ней в озеро рядом, в грунт не уходили. Потом приезжает ассенизационная машина и выбирает. Кто не может себе это позволить, организует бочки или ведра, и эти отходы закапывает.
Но это же не под домом находится, да, эта яма.
Нет, Боже, сохрани.
Скажи, это мы только
любому
живем.
Скажи, что вы живете на расстоянии, вот смотрите, второй, третий этаж, это получается 9 метров, вы находитесь на расстоянии лужи, фекалии, площадью 60-70 квадратных метров, так вы придете в ужас, потому что это вообще ему непостижимо.
Здравствуйте, вы наш сосед?
Да.
Вы знаете, что у нас нечистоты в подвале?
Ну вот, на запах почувствовал.
Простите, а как вас зовут?
Дима.
Дмитрий, вот допустим, не дай бог, бомбежка. Где будете прятаться?
Наверное, в подвале.
Там не рядом.
Плавать.
За туманом не
На следующий день во дворе нашего дома собрались жековское начальство, дворники, бригада сантехников и мы с соседкой Софией Максимовной. И все потом спустились в подвал.
Девочка, все чистим, 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 не засыпаем. Мы вчера фекалии выносили, регалы одних.
Вы дворник наш, да?
Да.
Как вас зовут? Я живу здесь.
Меня Татьяна зовут. Вчера фекалии выносили, смывали их. Сегодня засыпали тирсою.
Опилками.
Хай воно подсохнет, мы открыли везде все. И я потом опять же чистенько, чистенько, мы все вывезем. Все погрузим и все вывезем, солнышко.
Девочки,
чистим.
Сейчас
надо
сегодняшний день
канализация, трупы поменяли.
Трубы поменяли?
Можете зайти, подивиться в подвал.
Здрасте. Леня, можно вас?
Да.
Это вы говорили, что там огурцы кто-то бросал?
Да.
А вам огурцы не померещились, нет?
Нет.
Вы в микрофон будете говорить?
Мы разобрали стояк. Ведро огурцов, вот таких маленьких, полностью лежак был забытый. Я не разбираю, я буду в отпуску. Да. Разбираю Валера и с Сашей.
А откуда эти огурцы?
С канализацией.
То есть куда бросал?
В унитаз.
В унитаз, конечно, естественно.
Это было летом. Я был в санатории.
В пятницу это было дело. Ну, мы где-то до 7 тут или до 8.
Ну, летом.
Летом, да.
Когда огурцы доспевают?
Ведра 2, 3, маленький консервированный, один в один.
А вы же говорили, что вы даже можете сказать, из какой квартиры.
Нет, кто а я, а как мы можем сказать?
Это кто-то сливал потихоньку их и все.
А что еще кроме огурцов бросают?
Женские индивидуальные принадлежности.
Да,
такие,
да,
с крылышками.
Да,
вот я и повесил, там он есть. Можете подивите.
Я вижу, на решетке это висит.
И плюс дитячий памперсы. И плюс воздухоочиститель в унитазах. Освежитель.
Освежитель воздуха.
Это дуже проблема для каналізації.
Но еще бывает, что сливают строительный мусор в унитаз. Цемент. Кастрюльку помыли, плитку ложат. Унитаз сливают. Я сідаю где? В лежаках оседает. Забила пол трубы, набила полностью и все. Людина мыет ведром пол. И воду туда унитаз, хоп, и тряпка пришла. Ай да ладно.
Леня, скажите, а чья это остроумная такая идея затыкать трубы вместо ревизии канализационной бутылками пластиковыми?
Наша. Всех сантехников. Потому что заглушек нету. Вот такой рад предложением. Это всех сантехников, это везде так делается. Чтобы закрыть дырочку, и чтобы не бежала вода. Пожалуйста.
А есть бутылка такие? А где заглушка? Почему не поставить?
Ну нету.
Спасибо, что показали.
Пожалуйста.
Хлоркою обробили, все там, де можна, винесли зверху. І все, чого? Все робимо так, як треба. Ви не думайте, що, не знаємо, як там інший жек обслуговує.
А ми чому ви нервничаємо?
А чого ви нервничаєте? Приходьте до нас і будете нервничати. Чого можемо, те будемо робити.
А ви хто, простите?
Я головний інженер. Так. Це замначальника Валентина Івановна.
А як вас?
Катерина Степановна.
Угу. А там ще бутилка осталась, ви знаєте, в трубі? Еще надо сделать задвижку.
Там бутылка разве есть?
Есть, конечно. Мне Леня показал.
Леня сам, идем.
Софья Максимовна, идите посмотрите.
Что это за бутылка, Леня?
Ну, вместо заглушки стоит бутылка.
А чего?
Это вместо заглушки?
Вместо заглушки нету.
Опять забьется, опять будет выливаться.
Не, ребята, тогда давайте я не буду подписывать.
Я сейчас поставлю заглушку.
А чего вы сразу не поставили, Леня?
Потому что у меня ее не было, понимаете?
А сейчас появилась откуда?
Потому что принесла сегодня.
Так не нервничайте.
Да не буду я нервничать. Содрал уже.
Вы так были вежливы, прям галантны.
Потому что, понимаете, вежливость людины может иногда кончаться.
Да, я согласна. Но надо сделать, правильно?
Ну, делаю, бачите.
Вижу, вижу.
Только принесли, да?
Только принесли, да?
Да.
Прямо на глазах принесли.
Сейчас будет осуялась, 300 лет. Понимаете, а вы замучили, может, надо было вообще в другом месте.
Леня, ну нам нужна заглушка, нам что, опять тут ходить?
У меня получается только ваш один подъезд. Больше нема подъезда, да?
Нет,
только ваш один подъезд. Вот где вы тут грамотные, а все остальные барыны живут.
Леня, что ты орешь? Я не понял, что ты орешь?
Потому что голос у меня такой, командирский.
Подожди. Валя, вот поставили.
Вот это американец.
Просто оставалась здесь бутылка, я попросила заглушку.
Ну все. Всяку дрянь тут швыряют. Запхали оцим всім, а потом на наші шеї оце все виходить. Бачите, що твориться оце? І за жильців, а не за нас. І огурці, і картошка, і лушпиння там. Це щоб показали вам отаке ганчірні.
Ганчір,
тряпка.
Тряпка.
Льоня, з какого стояка огурці падали?
От з того крайнього.
Трьохкомнатні квартири всі.
Ми пройдемо і перевіримо.
Я з третього поверха ношу постійно пакети в мусор, в мусорку. Я ніколи нічого не кидаю. Навіть мусорпроводик не кидаю. Розумієте?
Ну, тому що ви сантехнік, ви це все розумієте.
Ні, я не був сантехніком. Я проробив 25 років на Арсеналі. Я так і робив. Ну, а вирішив життя, заставило сюди піти.
Сантехніка.
Так.
А ким працювали раніше?
Оптиком на Арсеналі.
Ким? Оптиком?
Так.
Це ювелірна робота?
А, тож.
А що робили?
Ну, всі прицели до всіх видів вооруження. Да, підводні лодки, кораблі, літаки.
Ну, ви знали, які...
А я вже. Міг-27, 31-й СУ.
А ви самі з Западної України, що ли?
А чому? Я на Україні живу, я розмовляю по-українськи.
Все время по-українськи говорите, так? Ну, сантехнік – це більш груба робота, правильно?
Ну, в 94-му році перерозвалі, я перейшов сюди, в цю систему. Ну, це таке діло, що ви зробили? Судьба така. Брильянти у нас не було, рубін був, сафіри були. І я взяв сафіри, рубіни, вставляв камні.
Арсенал – це був завод стратегічного назначення,
правильно?
Правильно. І там робили ще кольця? Халтура. Це халтура, так? Да?
Я першому президенту України робив очки, лично я.
Кравчуку, Леоніду Макаровичу.
Правильно.
Очки
діли? Да, з Італії він привіз рогову і золоту оправу, я лично я робив йому очки. Я був на виставці в ВДНХ, гриміла моя бригада на весь Совєтський Союз. Лучший оптик був. Да. Будьте здорові.
Успіхів вам, до свидання.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете документальную драму или комедию Ирины Колесниковой «Ремонт канализации в жилом доме».
Вы подписали уже, да?
В пятницу мы соберемся здесь.
Ага, хорошо.
Я вычеркнула свою подпись.
Нет, заглушку. Знаете что, вот я просто не поленюсь. Я пойду по вашему стояку, это трехкомнатные квартиры. Огурцы бросали с вашего стояка.
Ага. Угу. Давайте буду... вечером пройдемся.
Давайте. Алексей, муж Софии Максимовны. Алексей, вот скажите, пожалуйста, как художник, как вы смотрите на эту проблему?
И как художник, я смотрю, как и все, на эту проблему. Канализация – это и есть канализация, это болезни, там и малярия, и что угодно.
Там все гепатиты С. Получается, что мы опустились прямо в Средневековье, когда была уже чума, тиф и все остальное.
Не было же канализации, все туалеты, все находилось прямо в городе.
Алексей, скажите, пожалуйста, а вы лично огурцы выбрасывали в унитаз?
Я вообще на кухне ничего не делаю, поэтому не выбрасываю.
И не только на кухне.
Ну, ладно, это уже. Вот, я посмотрю, как вам удастся добиться результата по этим канализационным трубам.
Ну, сейчас же начальник сам к нам в гости пожалует, который нам розы пообещал.
Давайте не пропустим.
Здравствуйте. Андрей Николаевич, вы?
Андрей Николаевич Солодуха, главный инженер управления жилищно-коммунального хозяйства нашего района.
Ну, сейчас я там был, внизу смотрел. В принципе, они все переделали.
Мы были.
Они в четверг поубирают там. Ну, они шапилки покидали, чтобы убрать же это. Потому что жижу убрать невозможно. И нет насосов таких, чтобы оно именно откачивало оттуда. Это
ну,
жизнь.
Я так поняла, что тут полумера, которая на какое-то время остановит эту причину. Вот мне, например, человек сказал, что вы так переживаете? Венеция стоит с вами в воде. Я говорю, ну, Венеция в воде стоит, а мы же с вами стоим в другой субстанции.
Там люди продумывали, чтобы оно стояло на свае.
Да, и потом то строили венецианцы, а это жил инвестстрой строил. Поэтому это две большие разницы.
Там итальянцы, понимаете? А тут украинцы. Так что я думаю, что будет все нормально.
Андрей,
будут у вас розы в подвале свести.
Вот мы нам 0,50 наговорили благодарность.
Да, спасибо. Ну, премию с меня сняли, да.
А почему?
Жизнь такая.
Ну, мы же... Я лично
нас,
говорила благодарность.
Нет, да, там написано, что ну, дать премию. Но дать... самое интересное, да, что это, что пока не сняли. Дать у нас навряд ли будет. Да сейчас тяжело очень, сейчас кризис.
Главные режиссеры, у них теперь все театры на полставки работают. Даже Ступка, Богдан.
Театры Франко?
Да. А студентов вообще повыгоняли, вернее, этих стажеров.
будет еще тяжелее.
Боятся. Конечно, я вам хочу сразу сказать, что тут так забегали, когда узнали, что вы приехали. Вот я утром вышла рано, да? Они тут просто поменялись в лице. Даже помаду подоставали там где-то из бюстгальтеров. Я вам серьезно говорю. Смотрю, в животы втянули, все, уже стоят. Я говорю, что такое?
Не боятся уважать.
Женщина должна быть только на кухне с детьми и в церкви. Не могу сказать вам по-немецки.
Küchen, Knaben und Kinder.
Они пришли тут рассказывать про какие-то заглушки. Они могут только в кастрюле найти крышку. И то она у них падает.
Ну что, нету специалистов.
Ну вот Леня там, ну Леня тоже. Он сначала орет, вот тут написали, что там Швондер его обозвали. Так он на судно нас подавал.
Да? Ну мне позвоните, я у него быстро нас подам.
А потом, когда он прочитал, что Швондер это был все-таки не сантехник, так он успокоился.
Не, Леня уже тоже мирный и тихий, потому что он уже один раз пошутил, когда меня не знал, я приехал на объект, так он уже не шутит.
Как
уже
пошутил?
Все. Ну, представился неправильной фамилией. Так потом Леня
как
уже...
Как он представился?
Пупкин. Он представился Пупкиным, и потом он у меня часа два, наверное,
перед
рассказывал.
Перед начальником, да?
Но он не знал, что я главный инженер. Я же только пришел на работу. Я поехал на один дом, который тоже был 2 года, никто не мог решить проблему. И мы его за 2 дня решили и переложили там всю канализацию, и люди все счастливы.
Я поняла, что они вас боятся. А то, знаете, конечно, вот я, например, боятся. Звоню. Ольга Миколаївна. Що? Я говорю, там, ну, те-то и те-то. Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скажет, хай малий коня привяжет. И мы ждем, пока этого коня привяжут, пока у нас накаляется страсть. И с пяток бьет в голову, и начинаются работы, понимаете? Ну это, что ж, Жек, у нас надежда на вас.
Да, сейчас, Сережа, подожди. Ага, хорошо, Сережа, спасибо, я ему сейчас звоню, сейчас договорюсь. Я
хотим...
звоню, потом там
давай, надо,
надо помочь человеку. Ага. Сантехник умер, так надо это организовать. Ага.
Сантехник умер?
Да, в том моем Жеке бывшем. Виталик,
вот это жизнь.
Ты знаешь, что там у нас хлопец умер, да? Ну, сантехник был у нас в Жеке, слышишь?
Хорошо, я, спасибо, да, вам умер. Большое.
Все, спасибо, еще звоните, пожалуйста.
Спасибо, буду рад. Успехов вам. Спасибо.
Ну, в нашей драме хэппи-энд, счастливый конец. Мы празднуем полупобеду,
да.
Не победу,
полу, конечно,
а полу.
Хотя очень сожалею о том, что у нас такой полуспящий, да не то, что полуспящий, просто спящий, глубоким летаргическим сном народ.
Огурцы такие, они умудряются бросать?
Ну, огурцы – это менталитет. Вот как на гний кидают. В селах есть такое слово – выкинуть на гний. Что такое гний в переводе с украинского? Это тот же мусор, только тот, который просто бросается, перегнивает, а потом излишки этого вот гноя, так сказать, они выбрасывают на поля для удобрения. Вот, вот этот гний у них и есть, именно вот то место, куда они их отправили. На гний. Стояли эти зловонные навозные жижи, это, ну, фекалии. И примерно в 3 метрах от входа была прорванная труба, из которой лилось, вот если взять хорошую кастрюлю 3-литровую, просто вывернуть ее сразу одновременно вот вниз.
Но вы огурцы бросали?
Нет, огурцы я не бросаю, у меня огурцы съедаются вместе с банками.
Вечер того же дня.
Тут сегодня стояли все, даже главный инженер. Я говорю, Сонька вызвала. Как ты сказала, Украина слышать не будет, а будет слушать кто? Кто? Какое-то такое радио. Подожди.
Да,
подожди. Соня говорит, будет слушать радио «Свобода».
Да это я пошути.
Ты говоришь, кто будет слушать? Я говорю, все будут слушать. Так послушай, она еще вышла с этим микрофоном, они все обосрались тут, конечно. Это кошмар. Я никогда не ожидала, что они все сойдутся. Пришел мастер, пришла заместитель мастера, пришла Ольга Николаевна, Елена, не помню как ее. Короче, все вот эти жековцы приперлись. Лариса Ивановна, на всякий случай, чтобы не выгнали. Тоже пришла. Потом пошли мы туда в подвал, Леня матерился там, показывал, что он там сделал.
Вы можете присесть.
Не, да мы, у нас же миссия, мы хотим уже окончить.
Ира, вы бросали огурцы в унитаз или в ванну?
Ты что, обалдел?
Сейчас.
Я даже пожрать не могу, понимаешь? А ты говоришь, огурец? У меня кабачок вот тут замороженный лежит. Я сейчас покажу.
Кабачок. Поняла?
Так и у меня.
Поехали.
Добрый
здравствуйте.
Вечер.
О,
есть? Валя,
здравствуйте.
Привет, дорогая, иди сюда.
Извините, может, пожалуйста, соседи ваши.
Я знаю.
Знаешь, да?
Конечно.
Вы огурцы бросаете в унитаз,
нет,
в ванну?
Нет, у меня нема.
Огурцов нет?
Нет, огурцы я не выкидаю, у меня идет все в солянку.
Дело в том, что отчасти вина наша, потому что сантехник говорит, дамские принадлежности бросают
нема.
Там.
Нема. Я маленький тампончик. Я этими лаптями не... Я вам скажу правду.
Сегодня тут собралась вся братья.
Я бачила.
Ото, слава Богу. Но я ж, естественно, от всех жильцов звоню, чтобы ты же в курсе дела была.
Да, да. Ставлю там телефон. Там что делаем внизу. Кто
там? А, это ваша соседка.
Да.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, за беспокойство. Вы знаете, да, что нечистоты в подвале, да?
Да?
Дело в том, что последняя авария с вашего стояка. Значит, бросают огурцы. Вы бросали огурцы?
Куда?
В унитаз там. Ну вот вы бросали огурцы?
Боже упаси.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы бросали огурцы в унитаз, в ванну?
Нет.
Ну, в общем, короче, нет, они списывают на то, что это все мы сделали.
Нет, нет.
Это соседи. Ваши соседи, здравствуйте. Не бойтесь.
Открываем. Здравствуйте.
Здравствуйте, а мы думали, вы за ружьем пошли. Мы по поводу нечистот, которые в подвале. Вы в курсе?
Когда вы хотите.
Спасибо. Вы огурцы бросали в унитаз, в ванну?
Огурцы?
Да.
Нет, конечно.
Дамские принадлежности.
Нет.
Здравствуйте, мы ваши соседи.
Очень приятно.
Вы в курсе, что в подвале нечистоты стоят? Да, знаете, да?
Вы вообще видели это объявление, которое мы писали?
Да, конечно, конечно.
А вы бросаете огурцы в унитаз, в ванну?
Ну, что вы?
Вы знаете, все интеллигентные люди, сантехник утверждает, что кто-то огурцы бросает. Последняя авария по вашему стояку. Но мы пришли не для того, чтобы вас обвинить, понимаете?
Добрый вечер. Вы вообще знаете, что у нас ЧП в доме?
Вы имеете в виду с канализацией?
Да, имею. Да. А вы приняли какое-то участие в том, чтобы...
Нет, почему? Вернулись. У нас не было здесь.
Хорошо. Дело в том, что фактически проблема решена сейчас. Там стояли фекалии примерно до середины икры. Полностью на 150 квадратных метров. И стоят до сих пор. Я позвонила в УЖХ и сказала, что я самая мирная из всех, которые проживают в 15-этажном доме. Поэтому лучше всего общаться только со мной. Иначе придет тяжелая артиллерия.
Поехали.
Сюжет для небольшого рассказа. Да.
Вы слушали документальную драму Ирины Колесниковой «Ремонт канализации в жилом доме». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие партии имеют шанс зарегистрироваться благодаря поправкам о снижении их минимальной численности? Об этом говорим с активистом незарегистрированной партии «Народ за демократию и справедливость» Марком Фейгиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В городе Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, в ходе операции правоохранительных органов был убит человек, захвативший в пятницу вечером в заложники группу сотрудников местного банка. Среди заложников пострадавших нет. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что дефолта в стране не будет. Выступая на заседании Совета законодателей, Медведев подчеркнул непредсказуемость ситуации, сложившейся в мире в результате экономического кризиса, но отметил, что России следует иметь целостную антикризисную политику. В селении Экажево, Ингушетия, в пятницу вечером была обстреляна из автомата милицейская патрульная машина. Ранен один из милиционеров. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Решение по всем ходатайствам обвинения и защиты на втором процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет объявлено 17 марта. В пятницу адвокаты бывших руководителей ЮКОСа представили ходатайство о прекращении разбирательства по одному из эпизодов дела за истечением срока давности. Министр финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня под Лондоном меры по преодолению глобального кризиса. Турция нанесла новые бомбовые удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. В Пакистане сторонники бывшего главы Верховного суда Ифтикара Чаудри намерены продолжить массовые акции протеста. Известный киргизский политик Медет Садыркулов, вероятно, погиб сегодня в автокатастрофе. Представитель МВД Киргизии сообщил, что правоохранительные органы устанавливают личности двух погибших в результате аварии в окрестностях Бишкека. Тела сильно обгорели. По предположениям, один из находившихся в машине был Садыркулов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В сегодняшнем выпуске кукольники и игрушечники. Их представляет Леонид Дубшан.
Сегодня королю играют пьесу.
Как название пьесы?
Мышеловка.
Вы хорошо заменяете хор, милорд.
Я бы мог озвучивать ваше свидание с любовником. Окажись на этой кукольной комедии. Начинайте.
Неожиданно все это пришло. Я увидел возле театра на дереве висящую голову Йорика. Это была головка куклы, без скальпа, без паричка, без глазок. От солнца она абсолютно выгорела, белая головка, и на ней сохранился грим. Вот на белой голове алые щеки и алые губки. Да, вот это Йорик.
Своего кукольного Гамлета главный художник Санкт-Петербургского интерьерного театра Марк Барнштейн играет вместе с актрисой Лидией Мартьяновой.
В этом спектакле смешение разных видов кукол, от самых простых перчаточных до огромного гиньоля, набитое такое чучело. И у многих персонажей есть по нескольку воплощений в разных ипостасях. И заглавный персонаж тоже есть. Основная кукла Кинжал с его портретной головкой и торсом, рукоятью. Есть кукла безумно смеющегося идиотика. Есть соединение того и другого. Есть такое перетекание из одного предмета в другой. Просто кувшин полиэтиленовый, который оказывается актером. Точно из таких же кувшинов сделаны маски других актеров. Они разыгрывают мышеловку в этих масках. Потом действительно в этот кувшин заливается из канистры отрава, которая в финале выстреливает в короля, ему в пасть. Мне казалось, что необходимо материализовать каждую мысль. Тогда она может быть унесена зрителем с собой, потому что зрительные образы не выветриваются как слова. Передать ее в материи, зафиксировать через куклу, через предмет.
Очень милый, добрый человек из деревни спросила, а что, дымка, что ли, от дыма? Ну, название-то, от тех клубочков из труб. Нет, она из комочков глины, поверь мне, пожалуйста, друг. Откуда известно, сама леплю, неужто, да полно, да ну. А хочешь, возьму из глины, возьму и загну.
Лидия Фалалеева.
Город наш, Киров, он стоит на крутом берегу реки Вятки. На противоположном слобода Дымково, на заливных лугах. Когда идет половодье, все домики в воде. Бывает так, река разливается, что даже на чердаки мебель заносят. Я видела, баню снесло, петух на бане и кукарека. И эта баня плывет по Вятке. Куда она уплыла? Дымково – это слобода, где зародилась дымковская игрушка. И был праздник свистунья, и он даже назывался свистопляска, потому что под этот свист люди плясали. Свистели взрослые, дети, старики. Вот эта дымка, чем я занимаюсь уже больше 40 лет. А я из деревни Дудинцы Куменского района. Это 60 километров от Вятки. Я очень любила коней, каких вот я делаю. Орлик наш был очень умный, он был в яблоках, он долго жил. Я на нем ездила, очень хороший был, послушный. Была война, есть нечего. Его выбраковали, зарезали. А родители-то этого не скрывали, что орлика-то надо зарезать, он уже старый. А потом... этого орлика на трудодни раздали всем деревенским людям и начали в чугунах варить. И мы тут все, ой, чмокали, ели. Какое оно было вкусное! Ну как мы плакали, нам же очень орлика-то жалко. Лепила в детстве-то, глинки наковыряешь. И сделаешь болванку, туловище и головку. А ручки можно не прилепливать. Вот эту болваночку сделаешь, а чем украсить? И по-детски соображаешь, да я сейчас от хрена до лист возьму. Да как отдеру по центру, да и вышью зубами, зубиками вышью этот хреновый-то листочек. Ой, какие узоры можно сложишь и прокусишь. И я, значит, раз на эту болваночку, раз одну оборочку, потом вторую, потом третью, достаточно. И эту болваночку посажу, а на головке зачем прическа, когда от липы листочки сорвешь, они кругленькие, и соломинкой сухонькой возьмешь да и заткнешь, или палочкой тоненькой, или спичечкой. Получилась барынька. Но любоваться не можешь. Вот мои детские пальчики почувствовали глину. Я закончила 10 классов, уехала в Киров, чтобы поступить в швейный техникум. Проходила мимо дома-то художника, стеклянные двери, а там, значит, написано объявление: «Принимаются ученики на мастерист дымковской игрушки». Я пришла робкими шагами, посмотрела, видела полки, только коней, только оленей, только козлы. Я думаю, а если всю жизнь одно и то же лепить? Я это все прикинула и все-таки решила, я тут останусь. Экзамены сдала. Вот так я оказалась в удивительном коллективе художников, которые были постарше. Они с нами как с детьми разговаривали. А коней-то делать-то не хотелось. Мужиков лепили. Всего ничего, мужик. Тонюсенькие ножки, сидит на стульчике цыган. И огромная шляпа, и красивая борода, и тренькает на этой, на гитаре. Так вот, по гороскопу я, оказывается, родилась в год быка. Я бы не сказала, что рога, которыми я бодаю кого-то, не бодаю я никого. Но пру вот этим вот лбом и всегда повешу ему, повешу кольцо, золотое кольцо ему повешу.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Кукольники и игрушечники».
Это голова Пиноккио. Дальше будет туловище, руки, ноги. Ну, игрушка, но не для детей. Дети такую игрушку поломают. Это игрушка для взрослых. Он будет нормальным буратиной. То есть он будет реально, ну как живой. У него будут подвижные руки, ноги. Он такой голенький будет. Он еще не заработал надежду. Не мое дело с курточками возиться. Мое дело, как бы родил и пошел жить, сам зарабатывай. У меня дома много ручек, ножек, туловищ в незаконченном состоянии.
Алексей Шувалов.
Я не претендую ни на металл, ни на керамику, ни на гипс. Только деревянные изделия. То есть хочется наслаждаться запахом дерева. Металл этого не дает. Гарь, там, копоть, грохот. А тут все живое. То есть дерево, оно переживает даже свою смерть. Оно живет, живет до бесконечности. Единственное, что плохо, что горит, конечно. Вот. Как я начал резать по дереву? У меня уже была специальность, я уже работал, хотел быть моряком. Потому что в Питере у нас или моряк, или художник. Что еще? Как-то я поплавал, сказал, вот. И какая-то слабая-слабая мысль, что-нибудь порезать. И только я себе это произнес. Сразу бац-бац-бац. Через 2 месяца я уже учился. Очень древнее ремесло. Все инструменты настолько умные. И чувствовал, что над ними работало огромное количество поколений. Вот как любой человек продолжение рода, так и любой мастер, он продолжатель школы. И это все начинается с простого строгания палочки. Потом делаешь надрезики. Рез, подрез, рез, подрез. Все. Фактически образ резчика – это человек, который сидит в тишине, его окружают вещи умные, безусловно. С чем его сравнить? Ну, человек, который сидит и переписывает книжки. Да? Когда ты чувствуешь это движение, а потом у тебя по руке идет, 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 тут все вспыхивает, возбуждается, там сплошная эротика. Вот приходит ко мне и говорит, научи резать. Я говорю, давайте начнем с того, что вообще резчик может делать. Образов много, 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 много. В первую очередь, себе подобные. Мужчины, женщины. Дальше, животные. Птицы, рыбы, насекомые. Все это можно сделать. Там слоника показывают. Задаю вопрос, какое самое широкое место у слона? И все говорят, зад. Не зад, совершенно не зад. Дело все в том, что травоядное животное, любое, припомните, корову, лошадь, живот. Вот, например, у хищников, у них кишечник короткий, и мясо быстро, раз, а эти накопят, жуют, жуют. Если он начнет слона делать с большим задом, но с худым животом, анекдот получится. Вот он-то весь и фокус. Творчество начинается в состоянии лежа. Пришел я, лег, а хочу я сделать ангела. Я как бы отрабатываю новые технологии на нем. Форму рук, форму черепа, анатомические особенности. Крылья начинаю делать. Я буду прорабатывать перья, то есть фактуры перьев максимально. Я хотел руку сделать в естественной позе, но у меня пальчики взяли и согнулись. Пумц, к руке прижались. Ну, он живет своей жизнью, я ничего не могу поделать. Но он так захотел. Для того, чтобы понять суть куклы, надо прийти в театр.
Ну что же, здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте.
Вы оказались у нас в гостях в театре, который называется «Картонный дом». И у вас все игрушки складываются тоже, наверное, в какие-то коробки, картонки, да. Правильно? Ваши учебники складываются в портфель. Книжные книги, ранец. Вот. И у нас тоже спектакли складываются в сумки, а иногда и в картонные коробки. Открываем представление. Внимание! Выступают знаменитые акробаты братья Вертушкины! Встречайте аплодисментами.
Леся Кропачева, главный режиссер театра «Картонный дом».
Мы говорим о куклах. Ну, скажем, если начинать с глубокого детства, был любимый медведь, который меня спасал. Маленькой мне очень много приходилось делать разных уколов, и мы с медведем делили все пополам. Ему укол, мне укол. А кукла такая красивая, появилась немецкая, когда я пошла в первый класс в военном городке, и мама, ну, чуть ли не пол зарплаты своей, там, 40 рублей из 80 отдала за эту куклу. Папа был инженером путей сообщения. Мы ездили вот так, туда-сюда. Не было таких постоянных друзей. Нужно было, да, каждый раз, приезжая в новый город, обзаводиться новыми друзьями, значит, начинать жить заново. И мама мне разрешала, чтобы не чувствовать свою заброшенность и одиночество, делать все. Тебе нужны ножницы, вот они. Нужна ткань, ну вот режь эту скатерть, только не ходи на улицу, мало ли что, незнакомый город. И я творила у себя дома свои маленькие, идеальные, наверное, миры. С помощью бумажных кукол, бумажных платьев, бумажной мебели, бумажных силуэтиков, которые вы одеваете, раздеваете, переставляете, разыгрываете целые вот инсценировки. Когда я переехала на Украину, то такими куклами уже стали цветы. У бабушки был прекрасный сад. И все вот эти цветы, как у Андерсена, девочки Иды, вот эти все цветы пошли у меня на мои представления. Для соседских ребятишек, друзей, подружек. В Кировограде мы жили на окраине города, там была чудесная балка. Было очень здорово сбегать с кручи вниз и потом подниматься вверх на поле, где росла гречиха, когда гречка эта цвела, дышать этим белым снегом и бежать за облаками. Вот это иллюзия детства, которую я очень хорошо в себе помню, когда я хотела догнать облака. Все спектакли, которые я ставлю, я стараюсь, чтобы они были музыкальны даже без музыки. Интонация, слово должно быть так. Такое, а не другое. Любой предмет на сцене – это уже кукла. Чашка, блюдце, ложка – все, что является твоим партнером, это вот символ чего-то, и это кукла, с которой я работаю.
Как поживает господин мой Гамлет? Прекрасно, слава тебе, Господи.
Вы меня знаете, милорд?
Отлично, вы торгуете рыбоньками.
Ну что вы, милорд?
А в таком случае вам не мешало бы быть таким же честным. Быть честным в наше время значит быть единственным из 10 000, а?
Марк Борнштейн.
Это очень увлекательное занятие. Играть с куклами. Куклой может стать любой предмет. На свой платочек, завязанный узелком, становится живой, играющей куклой. Почему-то точная копия чего бы то ни было попахивает мертвечиной. Чем больше манекен похож на человека, вот, скажем, вот восковые фигуры, тем это страшнее. Кукла, которая поиграла много лет, она столько в себя вобрала, это уже артист. Тут не соврешь, спрятаться не за что. Кукла сразу обнаруживает вранье. Они все-таки подлинные, живые существа. Они разговаривают, конечно, и этот голос надо услышать.
Передачу о кукольниках и игрушечниках подготовил Леонид Дубшан. Thank you. говорит Радио Свобода поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» московский музыкант Петр Айду. Первый серьезный успех пришел к пианисту в 1991 году, когда он, 15-летний музыкант, завоевал гран-при на международном конкурсе в Цинциннате. С тех пор музыкант выступает на самых престижных музыкальных сценах в разных странах мира.
Запись, которую я очень люблю и которая для меня большую роль играет, я могу сказать, например, о польском пианисте Рауле Качальском, который был звездой того времени. Он являл собой, собственно, традицию исполнения Шопена. Собственно, он был учеником ученика Шопена. Это такая прямая традиция. Не следует думать, конечно же, что вот так играл Шопен, потому что это время быстрого изменения всего. То, как играли даже уже в конце 19 века, совсем не то, как играли в середине 19 века и так далее. Поэтому сейчас нельзя это совсем смешивать. Но, тем не менее, какие-то вещи там, конечно, принципиально отличаются. Это очень показательно. Для кого-то, может быть, это все известно, но я думаю, что для большинства нет. Это записи Подеревского, который был, сейчас бы сказали, суперзвездой. То есть на его концерты собирались тысячи людей. И сравнивая его с тем, как играют сегодня, невозможно понять, как такое возможно, потому что это настолько не похоже. Скажем так, это игра, которая пытается привлечь совсем не тем, чем она пытается привлечь сегодня слушателя. Даже прямо противоположно. Это игра, которая пытается привлечь тонкостью, погружением, какой-то тихостью даже своей. То, что я хотел дать послушать, это Шумана пьесы. Одна из них — это «Вечером», а другая — «Парни». А уж руку. Эта запись сделана в Лондоне в 2012 году. Расхожее мнение среди музыкантов, что записи вот этого времени, они настолько несовершенны, что они ничего не передают, и что слушать их бесполезно. На самом деле, гораздо более бесполезно слушать записи современные, сделанные на компакт-диске. В чем, собственно, основные недостатки этих записей? Это посторонние шумы, это шип, треск, иногда плавающий звук, и обрезанный частотный диапазон. То есть там практически отсутствуют низкие частоты и высокие. Но самое главное, что при этом середина как раз-таки передается очень правдоподобно. Это были записи, сделанные совершенно прямым способом, и очень мало звеньев в этой цепи. Звук просто входил в рупор и попадал на иголку, и прорезался. То есть никаких проводов, никаких транзисторов, никаких ламп, ничего. И таким образом мы фактически слышим действительно то, что там было. Конечно, надо, наверное, привыкнуть это слышать, но сразу же слышно, что невозможно на современном инструменте, даже на довольно хорошем, на удачном, пользоваться теми технологиями исполнительскими, которыми пользуются пианисты этого времени. Причем важно именно заметить, что это не индивидуальные какие-то техники, а это вещи, которыми пользовались все. Другое дело, что пользуются ими по-разному и очень индивидуально, так же, как сейчас. Но технологии управления временем, которые вообще полностью изъяты из нынешнего консерваторского образования, не образования даже, а именно вот ремесла инструментального, за счет того, что на эту старую музыку, культуру, в нее привнесены правила, пришедшие гораздо более позднее время, в 20-е годы, с футуристической музыкой, с каким-то конструктивистским подходом. Если послушать записи, как играет, скажем, Микеланджело Шопена, и послушать, как играет Качальский, то понятно, что то, что делает, скажем, Микеланджело или там Рихтер, допустим, это, в общем-то, не имеет никакого отношения к этой музыке. Дело не в том, как это хорошо, плохо и так далее, но это не имеет отношения к этой традиции. Это текст, совершенно оторванный от контекста. И, в частности, это приводит в конечном итоге к вырождению фортепианостроения, которое на сегодняшний день очевидно всем. Многие мои коллеги-пианисты, которые, скажем, не разделяют каких-то моих интересов в области исторического музицирования и так далее, признают, что 10 лет назад рояли были лучше, а 20 лет назад они были еще лучше, а 30 лет назад еще были лучше. Я вообще считаю, что запись на сегодняшний день так сложилась, что это совершенно отдельная область музицирования. Вот в то время еще это не сложилось. И мы можем видеть, как, допустим, Альфред Карто записывает, как сейчас сказали бы, на дорогом лейбле, шикарно, на 4 пластинках, сонату Листа си минор. И в ней он откровенно просто, как сейчас сказали бы, лажает. Берет не те ноты, зацепляет что-то. На сегодняшний день это требовалось бы вырезать и переиграть, и вклеить потом эти куски. Но на тот момент почему-то не считалось так. К сожалению, та область, в которой я нахожусь, она уже сформирована, и в ней существуют определенные правила хорошего тона, которые не позволяют на записи допускать какие-то вещи, которые можно допустить на концерте. Я просто говорю о том, что еще очень важно, что вот это время, когда музыканты еще не успели испугаться микрофона, и испугаться вот этой ситуации. Как же так? Это же будут слушать не один раз, а 100. Известно, что для многих это было каким-то шоком играть без публики. Известно, что некоторые сажали специально людей в студию во время записи, чтобы создать хотя бы какую-то игру. Более того, могу сказать, что звукозапись, она в конечном итоге очень изменила мир музыки. Именно за счет того, что пропала вот эта вот неуловимость момента. Ну, вот я сказал про Качальского, про Подеревского. А помимо этого, есть еще две коротких вещи. Одна из них не имеет отношения к роялю прямого, но она имеет отношение к скрипке, которая считалась, по крайней мере тогда, образцом того, как надо вести мелодию. Поскольку музыка этого времени, она культивирует именно мелодию, причем одну, то есть это граммофонная музыка, не полифоническая. Это было очень важно. Собственно, и пианисты, и все кто угодно, они культивировали вот эту вот способность передать мелодическую линию так, как будто она спета или сыграна на скрипке. Скрипка была в этом смысле всегда каким-то идеалом, который сейчас как-то не очень понятно. Если мы сегодня слушаем скрипку, то она у нас никак не ассоциируется с человеческим голосом. Она ассоциируется, ну, может быть, неестественным оперным пением. В этой связи я хотел очень поделиться записью Карла Флеша, как он играет колыбельную форе. Это очень простая пьеса. Если взять просто ноты сейчас и сыграть ее так, как этому учат сегодня, то это получится довольно банальная, невзрачная пьеса. И интересно тоже, что он использует те технологии, которые полностью изъяты из исполнительской техники сегодняшней. В какой-то момент стало считаться, что это дурной вкус, а они являются частью этой музыки, причем той части, которая находится в нижней части айсберга, потому что это не написано в нотах. Глядя в ноты, невозможно, не зная контекста, понять, что имелось в виду. И еще одна вещь – это Элизабет Шуман, которая поет песни Шумана, Роберт. Элизабет Шуман тоже звезда того времени, причем оперная, надо заметить. Записи сделаны тоже 30-е годы. Можно тоже сделать сравнительные. Я для этого специально принес две записи одной и той же песни, сделанные Элизабет Шуман и Элизабет Шварцкопф. Шварцкопф – это звезда уже послевоенная. И поставив их рядом и послушав, все становится понятно. Von Händen auch was uns bedrückt. Und alles herbei, was der Muss
seinen Zücht und zaubert von Händen, nach was uns gedrückt. Und alles herbei, uns der Mosel zückt im Grünen.
Поскольку тема была о любимых записях, любимых не так уж много, потому что чукчи не читатель, чукчи писатель, поэтому я не являюсь экспертом. У меня есть просто несколько точек, на которые я ориентируюсь. Но, конечно, вот «Гершвинская рапсодия», которую часто мне приходилось играть и с оркестрами, и я как-то, понаслушавшись авторской записи, стал играть ее сам на концертах часто, переделав ее таким образом, чтобы можно было это делать без участия Валиков. Эта запись тоже очень показательна, потому что это произведение, которое знают все, которое невероятно популярно, и которое имеет свое тоже исполнительское клише, которое совершенно никак не связано с авторским исполнением.
О своих любимых пластинках рассказывал московский музыкант Петр Айду. Его записала Тамара Леленкова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».